Глава третья. Если полковник Кошкарев точно сумасшедший, то это не дурно, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло, и только остался один небесный свод, да два облака в стороне. Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкареву?
Я, Павел Иванович, извольте видеть, так все хлопотал около коляски. Так мне некогда было, а Петрушка расспрашивал кучера. Вот и дурак. На Петрушку сказано не полагаться. Петрушка бревно, Петрушка глуп, Петрушка чай и теперь пьян. Ведь тут не мудрость какая, — сказал Петрушка, полуобратясь и глядя искоса. А кроме того, что спустя с горы взять лугом, ничего больше и нет. А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал. Хорош, очень хорош. Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу.
Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал, какая, однако ж, разница между просвещенным гражданином и грубой лакейской физиогномией. Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространство, усеянные осиновыми рощами. Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и, наконец, понесся лугами мимо мельниц, с легким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли, и хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам утешение, а не коляска. Вдали мелькали пески, быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. Последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась береза, там ель. У корней гущина, трава синяя ирь и желтый лесной тюльпан. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро, водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу, над озером, выспалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек 20 по пояс, по плеча и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия. Вместе с рыбою запутался какой-то круглый человек, такой же меры в вышину, как в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку: «Телепень, Денис, передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома большой! Ступай туда, где Фома меньшой! Черти, говорю вам, оборвете сети!» Арбуз, как видно, боялся не за себя. Потонуть по причине толщины он не мог и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы все его выносила наверх. Если бы село к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая, допуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба. И потому сверх прочего тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу.
— Должен быть барин, полковник Кошкарев, — сказал Селифан.
— Почему?
от того, что тело у него, извольте видеть, побелее, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.
Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он встал на ноги и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.
— Обедали!
— закричал барин, подходя с пойманную рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами, козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры медицейской, выходящей из бани. — Нет, — сказал Чичиков, приподнимая картуз и продолжая раскланиваться с коляски.
— Но так благодарите же Бога!
— А что? — спросил Чичиков, любопытно держа над головою картуз.
— А вот что! — Брось, Фома меньшой! — Сеть! Да приподними осетра из лоханки! — Козьма, ступай, помоги!
Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого-то чудовища.
— Вон, а какой князь из реки зашел! — кричал круглый барин. — Поезжайте во двор, кучер возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, тельпень Фома большой, снять перегородку, он вас проводит, а я сейчас.
Длинноногий босой Фома большой, как был в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешаны были бредни, сети и морды, все мужики были рыбаки. Потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь, близ деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений. — Чудаковат этот Кошкарев, — думал Чичиков про себя.
— А вот я и здесь, — раздался голос сбоку.
Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый. Травяно-зеленый нанковый сертук, желтые штаны и шея без галстука на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявший собой все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том месте, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса:
«Фома большой, Фома меньшой, Козьма да Денис!»
Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались по старому русскому обычаю троекратно навкрест. Барин был старого покроя. — Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.
— От какого превосходительства?
— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитрича.
— Кто это Александр Дмитрич?
— Генерал Бетрищев, — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.
— Незнаком,
— сказал с изумлением хозяин. Чичиков пришел еще в большее изумление. — Как же это? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым.
— Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Петр Петрович Петух. — Петух Петр Петрович, — подхватил хозяин.
Чичиков остолбенел. — Как же! Обратился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. — Как же вы, дураки! Ведь вам сказано к полковнику Кошкареву, а ведь это Петр Петрович Петух.
— Ребята сделали отлично! — Ступай на кухню, там вам дадут по чепорухе водки, — сказал Петр Петрович Петух. — Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую.
— Я совещусь. — Такая нежданная ошибка, — говорил Чичиков.
— Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете, ошибка ли это.
Покорнейше прошу, — сказал Петух, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои. Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках, тонкие, точно иловые хлысты, целым аршином выгнал их вверх, выше отцовского роста.
— Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мною.
Сказав это, хозяин исчезнул. Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек Дренцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому что провинция не стоит того, чтобы в ней жить. — Понимаю, — подумал Чичиков, — кончится дело кондитерскими да бульварами. — А что? — спросил он вслух. — В каком состоянии именье вашего батюшки?
— Заложено,
— сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной. — Заложено. — Плохо, — подумал Чичиков. — Этак скоро не останется ни одного имения, нужно торопиться. — Напрасно, однако же, — сказал он с видом соболезнования, — поспешили заложить.
— Нет, ничего, — сказал петух. — Говорят, выгодно. Все закладывают. Как же отставать от других? Притом же все, жил здесь. Дай-ка еще попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещения столичного.
— Дурак, дурак, — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Именится порядочное. Поглядишь, и мужикам хорошо, и им не дурно, а как просветятся там у ресторанов да по театрам, вся пойдет к черту. Жил бы себе кулебяков в деревне.
— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал петух.
— Что? — спросил Чичиков, смутившись. — Вы думаете, дурак, дурак этот петух? Зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший, не успеет стриженная девка косы заплесть, как он поспеет.
— Батюшка, Платон Михайлович едет, — сказал Алексаша, глядя в окно.
Верхом на гнедой лошади подхватил Николаша, нагибаясь к окну.
— Где, где? — прокричал петух, подступив к окну.
— Кто это, Платон Михайлович? — спросил Чичиков у Алексаши.
Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек,
— сказал сам петух. Между тем вошел в комнату сам Платонов, красавец, стройного роста, светло-русый, блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище именем Ярп вошел вслед за ним.
— Обедали? — спросил хозяин.
— Обедал.
— Что ж вы смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?
Гость, усмехнувшись, сказал. — Утешу вас тем, что ничего не ел, вовсе нет аппетита.
— А каков был улов, если б вы видели, какой осетрище пожаловал, какие крысищи, кропищи какие!
Даже досадно вас слушать. Отчего вы всегда так веселы?
— Да отчего ж скучать, помилуйте, — сказал хозяин.
— Как отчего скучать? От того, что скучно.
— Мало едите, вот и все. Попробуйте хорошенько победить, ведь это в последнее время выдумали скуку, прежде никто не скучал, да полно хвастать, будто уж вы никогда не скучали.
Никогда.
Да и не знаю, даже и времени нет для скучания. Поутру проснешься, ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, опять повар. Нужно заказывать ужин, когда ж скучать?
Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным, картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой, ни одним прыщиком неопозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе и не оживили его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую. — Я также, если позволите заметить, — сказал он, — не могу понять, как при такой наружности какова ваша скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь, поверьте, — прервал красавец гость. Что для разнообразия, я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу. Ну, хоть бы кто рассердил меня. И того нет, скучно, да и только. Стало быть, недостаточно земли по имению, малое количество душ, ничуть. У нас с братом земли на 10 000 десятин, и при них больше 1000 человек крестьян. Странно, не понимаю. Но, может быть, не урожай, болезни много, вымерло мужеско пол людей. Напротив, все в наилучшем порядке. И брат мой отличнейший хозяин. И при этом скучать не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами.
— А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню. И скажи повару, чтоб поскорее прислал нам растягайчиков. Да где ж Крутозей Емельян и ворон Тошка? Зачем не дают закуски?
Но дверь растворилась. Крутозей Емельян и ворон Тошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякую подстрекающую снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и ворон Тошка расправлялись отлично. Названия эти были им даны так только для поощрения. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк, но русский человек уж любит пряное слово. Оно ему нужно, как рюмка водки для сварения в желудке. Что ж делать, такая натура ничего пресного не любит. Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете!» У кого два, подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за числа? Два, Бог любит троицу!» Съедал гость три, он ему: «Где ж бывает телега трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На 4 у него была тоже поговорка, на 5 опять. Чичиков съел чего-то чуть не 12 ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было. Не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле с почками, да и какого теленка!
2 года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном.
— Не могу, — сказал Чичиков, — вы попробуйте, да потом скажете: «Не могу». — Не взойдет, нет места. Да ведь и в церкви не было места, взошел городничий, нашлось, а была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте, этот кусок тот же городничий. Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничего, нашлось ему место, а оказалось, ничего нельзя было поместить.
— Ну, как такому человеку ехать в Петербург или в Москву? с таким хлебосольством он там в 3 года проживется в пух. То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано, и без хлебосольства спустить не в 3 года, а в 3 месяца все. Он то и дело подливал да подливал, чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмку за рюмкой. Вперед, видно было, на какую часть человеческих познаний обратят они внимание по приезде в столицу. С гостьми было не то. В силу перетащились они на балконы и в силу поместились в креслах. Хозяин, как сел в свое какое-то 4-местное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытые рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя, и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный собачий лай. — Так его насвистывает, — сказал Платонов. Чичиков рассмеялся. — Разумеется, если этак пообедаешь, как тут прийти скуки? Тут сон придет, не правда ли? — Да, но я, однако же... Вы меня извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств. Какие же? Да мало ли для молодого человека танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться на ком? Да будто в окружности нет хороших и богатых невест. Да нет... — Ну, поискать в других местах, поездить. И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. — Да, вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в глаза Платонову. — Какое путешествие! Куда ж ехать? Да, если вам свободно, так поедем со мной. — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова. — А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет.
— А вы куда едете?
— Пока мест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо видеть свет... Коловращение людей, кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука.
И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так. Право, было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счет, даже и отправиться на его лошадях, а мои бы покормились у него в деревне.
— Почему ж не проездиться? — думал между тем Платонов. — Дома ж мне делать нечего. Хозяйство и без того на руках у брата. Стал быть, расстройства никакого. Почему ж в самом деле не проездится?
— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька 2, иначе он меня не отпустит? С большим удовольствием. Хоть 3. Но так по рукам. — Едем, — сказала же я с Платонов. Они хлопнули по рукам. — Едем. Куда?
«Куда?» — вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза.
«Нет, сударики, и колеса у коляски приказано снять, а вашего жеребца Платон Михайлович угнали отсюда за 15 верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе».
Что было делать с петухом? Нужно было остаться.
Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов в 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту с зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые в поперек реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды, только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в 24 весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни. Пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Только один Платонов думал, что хорошего в этой заунывной песне. От нее еще большая тоска находит на душу.